Итак, здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели. Мы приветствуем вас сегодня в прямом эфире. Несмотря на то, что сегодня время прямого эфира изменилось, я думаю, вы уже в курсе, если посещаете наш сайт, который называется vedaradio.fm. Сегодня среда, и наш лектор, который выходит у нас обычно в эфир по средам, не изменился. Зовут его по-прежнему Дмитрий Высоцкий, и тема нашей беседы называется «Давайте поговорим о...» Так называется наша беседа. А вот тема, какая тема, задаете вы своими вопросами. Но вот, начиная с предыдущего эфира, мы ввели такую практику делать в начале эфира, проводить личные развернутые консультации. В этом, как обычно, помогает Дмитрий Высоцкий. Я связываюсь с ним по скайпу. Здравствуйте, Дмитрий.
Да, здравствуйте.
Я скажу о том, что к нам пришло несколько заявок, и еще на прошлый эфир много заявок приходило. Только один человек сегодня попадет в наш прямой эфир и получит развернутую консультацию. Этого человека зовут Динара. Мы накануне с ней связались, как это и указывали на нашем сайте vedaradio.fm. И прямо сейчас происходит дозвон. К Динаре мы услышим ее голос и услышим ее ситуацию. Такая вот развернутая консультация помогает получить более детальный ответ, а личное общение помогает лучше разобраться в ваших ситуациях. Динара, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире и можете рассказать Дмитрию, что вас беспокоит.
Дмитрий, добрый день. Меня зовут Динара, мне 29 лет, вот, и я до сих пор не замужем. Мне хотелось бы понять, почему, немного расскажу про себя. 2 года я уже свободна. Буквально 2 года назад познакомилась с ведическими знаниями. Последнее время более активно стала их изучать. И хотелось бы понять, в каком направлении мне все-таки стоит идти, что делать, чтобы привлечь в свою жизнь того мужчину, с которым я бы создала семью, воспитала бы детишек и создавала семью и хотела бы развивать свои женские качества, да, что-то вот так. Немного волнуюсь.
Ну, понятно, да, ситуация такая, в принципе, частая достаточно, потому что многие женщины сейчас ищут мужей себе, вторую половину, так называемую. Угу. Почему же не получается? Первое, что я хотел бы сказать, что ведические знания, они не предназначены для того, чтобы решать ваши семейные проблемы. Угу. То есть мы, по большому счету, должны развивать отношения с Богом. Вот. Вот отношения наши семейные, они зависят от нашей кармы. Карму тоже можем улучшать, можем ухудшать ее благодаря нашим поступкам нынешним. Если мы поступаем правильно, то может карма улучшится. Если мы неправильно поступаем, то она может ухудшиться также. Поэтому у нас есть тоже некоторый запас вариантов. Как же развить женские качества? Если вы знаете, какие женские качества, что к ним относится, для женщины очень важно понять, несмотря на то, что женщина обладает определенными способностями, например, у нее там разум и ум сильнее гораздо, чем у мужчины, то, несмотря на это, она должна занимать подчиненное положение перед мужчиной. Угу. Вот. И вот это вот качество называется смирение. Качество смирения, зависит от благодарности человека, то есть способности быть благодарным. Вот. Мы должны быть благодарны, учимся быть благодарными судьбе нашей, даже нашей карме, может быть, иногда тяжелой карме, Богу быть благодарны, благодарны тем людям, которые там встречаются на пути нашем. В том числе, например, мужу, если он там есть, появился. Вот это качество благодарности должно быть. То есть отсюда вытекает все остальное. Если у вас нет чувства благодарности, нет смирения, то вы не сможете получить и реализовать знание ведическое. Тяжело это будет сделать. То есть начинается именно с этого, со смирения. Занятие смиренного положения перед учителем, например. Первое. А второе, то есть как бы в семье это тоже очень важно, быть смиренной. Второе, сейчас, к сожалению, женщин не учат таким элементарным вещам, как себя вести нужно дома, как общаться с мужем, как строить взаимоотношения с мужчинами. Ну, соответственно, мужчин тоже не учат. Поэтому получается, как получается. Вот, очень сложно, очень много скандалов, очень много нужно времени, чтобы притереться друг к другу, понять, что же мы хотим друг от друга. Вот, и не у каждого это получается, соответственно, вы понимаете. Второй момент очень еще важный, это те комплексы и неуверенность, отсутствие защиты, которые тянутся у нас с детства. То есть с детства мы не получили необходимой любви от родителей, которые мы хотели.
Да, звонок почему-то прерван. Надпись. Сейчас, Динара, вы оставайтесь на связи, пожалуйста. Я попробую снова связаться с Дмитрием. Что-то у нас просто интернет-связь шалит в эфире. Но я думаю, мы сегодня услышим развернутый ответ на ваш вопрос и вашу ситуацию разберем до конца. Дмитрий, вы с нами?
Да, я
вылетел. Немножко прервала.
Вот. То есть все вот это вкупе, вместе, в сумме своей, оно влияет на вашу, так бы, жизнь, судьбу, в том числе и семейную жизнь. Вот. Поэтому первое, самое главное, что вам нужно понять, это то, что вы не должны привязываться к тому, что вам нужно создать семью. Если вы будете к этому привязываться, то будут проблемы у вас. Представьте себе, когда к вам мужчина подходит с явным желанием, там, с вожделением, то такой мужчина скорее отталкивает, чем притягивает. То есть у него такое потребительское такое отношение вы чувствуете от него. Поэтому, когда вы хотите создать семью, то есть у вас есть это эгоистичное желание такое, ну понятно, да, может быть, оно не совсем неправильное, может быть. Нужно иметь в виду это, что нужно хотеть создать семью. Вот. Но нужно понимать, что это нужно для чего это? Для служения, там, для рождения хороших детей там, и так далее. Вот. Если вы вот так вот будете цепляться за мужчин, то они будут от вас просто убегать, естественно. Сама вот идея вступить в брак для современного мужчины, она не очень такая радостная. Вот. Если он находит такой супер, прямо супер вариант, невероятный просто, какая-то женщина, она и красивая, и умная, там, и жизнерадостная, и прекрасно готовит, там, и все это, он хочет именно с ней быть, он, конечно, цепляется за этот вариант и готов жениться на ней. Но если женщина там, в принципе, приятное, в принципе, хорошее, там, ну, неплохо все, да. Ну, можно так жить, по большому счету. Никакой проблемы нету. Сейчас многие так живут. То есть брать ответственность на себя не каждый готов.
Да.
Поэтому, если вы изначально вот так вот будете такую политику проводить, то мужчина это будет пугать сразу же. Сначала нужно как бы построить какие-то отношения хотя бы, построить их немножко. Хотя бы, чтобы как бы вот сложились какие-то впечатления у него, чтобы он, может, к вам привязался, вы к нему привязались. Потом нужно уже дальше двигаться. То есть нельзя перепрыгивать этот этап отношений. Нельзя перепрыгнуть его. Поэтому нужно начинать постепенно все. Я бы вам не советовал бы привязываться именно к семейной жизни вот так вот. Нужно иметь это в виду, да? Ну, прямо вот чрезмерно прикладывать усилия, чтобы именно семью создать, это неправильно. То есть вы будете отталкивать таким образом мужчин. Вот, конечно же, женские качества нужно развивать в себе. Вот, женские качества развиваются. Женщина может реализовывать себя даже в общественной жизни. Например, там она может помогать, служить кому-то, заботиться о детях-сиротах, например, там что-то еще делать. То есть масса есть вариантов. В любом случае, я думаю, что вы сами понимаете, что вы хотели бы мужа, например, себе иметь. Такого, который был бы, например, жизнерадостный, какой-то реализованный, который бы имел бы какой-то хороших друзей вокруг себя, понимаете? Да. Никто не хочет иметь себе такого, например, мужа там, или близкого человека, который, знаете, все время в таком в унынии, все время в каком-то печальном настроении, который не оптимистичный такой. Ну, вот. То есть у вас это вот к этому идет. То есть, если вы будете привязаны к этим вещам, себе, у вас не получается, то есть вы будете в уныние впадать. В депрессии какие-то. И таким образом вы теряете свою привлекательность, понимаете, так же.
Да, вот я в последнее время стала
замечать. То есть надо живите, старайтесь реализовывать себя. В депрессию попадаете, да? Да. Ну, это как бы стандартный вариант, то есть тоже ничего такого нету. То есть это путь, который как бы многие проходят. То есть у вас есть желание быть замуж, поэтому вы не получается, вы входите в депрессию.
Да.
Прикладываете, не получается, прикладываете, не получается. В конце концов, энергия уходит, силы пропадают у вас, и вам тяжело уже оставаться жизнерадостной.
Угу.
Вот, поэтому вам нужно подумать, какие-то у вас есть способности, их надо реализовывать. Нужно духовной практикой заниматься больше, интенсивнее, пока есть такая возможность, пока семьи нету. Вот, развивайте все качества характера. Вот, реализуйте себя в какой-то общественной деятельности, более активно занимайте социальную позицию. Вот, решайте отношения, например, с родителями, с отцом в частности. То есть нужно хорошие отношения, чтобы с отцом были обязательно.
Слушаю. В последнее время отношения стали уже, я бы даже больше сказала, прям очень теплые по сравнению с тем, что было даже полгода назад. То есть я поняла, что меня этот вопрос очень волнует, и я стала с ним разбираться и понимать, в чем причина. И вот буквально даже вот я заметила, даже вот последний месяц отношения кардинально изменились с тем, что было.
Это очень хорошо, то есть это хороший признак. Потому что часто бывает такая судьба несчастливая, семейная у женщин из-за того, что отношения с отцом нехорошие. Это не панацея, как бы, да, то есть от всех бед. Но нужно иметь в виду, что это должно быть хорошее отношение с отцом обязательно. Вы должны принять старшинство его, может быть, как-то уважительно относиться как минимум к нему.
Дмитрий, вы знаете, вот у меня попутный вопрос возник. А если вот сразу видно, что отношения с отцом ни к чему хорошему не приведут, то есть ничему хорошему не научат?
Такого не бывает.
Не бывает?
Нет, любые отношения чему-то нас учат. Угу. И плохие, и хорошие отношения, любые нас учат чему-то. Нас не учат только нейтральные отношения. Поэтому Господь говорит, что лучше ненавидьте меня, чем относитесь ко мне безразлично. То есть безразличие – это самый худший вариант в отношениях друг к другу. То есть лучше, даже это лучше, когда мы ненавидим друг друга, когда мы находимся в таких вот, знаете, состояниях войны. Это лучше, потому что есть отношения. Они, может быть, отрицательные, но они есть. Когда мы безразлично относимся друг к другу, это отсутствие полностью отношений. Это не бесперспективно, это как бы тупик практически. Тупик.
Угу.
То есть плохие отношения можно их улучшить всегда. Это есть шанс. Нейтральные отношения, что вы с ними сделаете? Безразличие – это ужасное состояние на самом деле. Ужасное состояние.
Это нет отношений просто.
Это, да, их вообще нет никаких отношений. Безразличные отношения. Вот, поэтому должно быть какое-то движение в отношениях. Всегда.
Динара, что-то может быть
да,
еще?
Да, если, например, отец, например, какие-то требования выдвигает, такие, которые, например, вы не можете выполнить, там, или что он там требует от вас постоянно, там, или как-то какие-то рекомендации, какие-то, может быть, не очень разумные, как вот, например, отлично от физических, например. Вот. Что да, в этом случае делать с таким папой, да? Но если, например, папа сильно давит на вас, то нужно дистанцию увеличивать. Вот. Но при этом мы уважаем его, понимаете? То есть уважительное отношение сохраняется, дистанция увеличивается. То есть вы выбираете такую дистанцию, которая позволяет вам это уважение сохранить к нему. Часто бывает так, что мы дистанцию не меняем, остаемся на этой же дистанции, поэтому отношения испортятся. Я готов терпеть. Я, например, человек духовный, я продвинутый, я занимаюсь духовными практиками, я просто терплю. И вот этот негатив это накапливается. И когда он накапливается, в конце концов это все прорывается, вот, и отношения портятся. Поэтому лучше немножко сделать шаг назад, то есть отодвинуться, дистанцию увеличить. При этом
сохранить отношения, судя по всему. И при этом у нас пропал звук. Почему-то. Не слышим мы Дмитрия. Динара, вы еще с нами на связи?
Да, я с вами.
Да, я вот вижу, что звонок прерван снова Дмитрием. С Дмитрием звонок. Попробуем снова переподключиться, чтобы услышать все-таки завершение ответа на вашу ситуацию, рекомендации. А у нас пока есть другие вопросы. Я скажу также всем тем, кто хочет получить как личную консультацию, так и просто ответ на свой вопрос. Если вы присылали заявку на личную консультацию и не попали в эфир, то вы можете просто сейчас позвонить и получить, ну пусть не такой развернутый ответ, но хотя бы какое-то минимальное направление, как действовать и как мыслить в вашей ситуации, я думаю, Дмитрий вам подскажет обязательно. Если у вас нет возможности позвонить, можете просто написать нам на сайте vedaradio.fm. Пока я вижу, что связь с Дмитрием не восстанавливается. Динара, ну я думаю, что вы получили рекомендации. Как вы довольны сегодняшним общением?
Я довольна, конечно. Мне вот многие рекомендации, которые я даже на самом деле не задумывалась об этом. Поэтому большое спасибо Дмитрию за его помощь. Надеюсь, что все сложится. Да. Буду прилагать к этому максимальные усилия.
Спасибо вам, Динара. Я тоже надеюсь, что у вас все сложится замечательным
спасибо
образом.
Большое.
Всего хорошего,
спасибо.
До свидания. Ну, а пока у нас происходит повторная связь с Дмитрием Высоцким, давайте послушаем немного музыки. Как только Дмитрий появится снова в сети, мы с ним свяжемся.
Джая, джая, сундара. Nanda Kumar
Jaya Jaya Sundara Nanda Kumar.
И вот снова я вижу, что Дмитрий на связи. Дмитрий, здравствуйте снова.
Здравствуйте.
Еще
что
раз.
Что такое происходит у нас сегодня со связью?
Ну, что-то такое происходит. С Динарой мы уже закончили разговор. Она поделилась тем, что многое для нее даже неожиданным было то, что она не обращала на это внимания. В общем-то, она полезные рекомендации от вас уже получила. Спасибо вам сказала. Вот я вам передаю большое спасибо. Большое. Держите. Вот,
спасибо
хорошо.
Большое, да.
Хорошо, пока мы тогда переходим к тем вопросам, которые к нам пришли в письменном виде. Ну и любой, каждый, кто у кого есть возможность, может нам позвонить. В любой момент я приму этот звонок. Екатерина из Новосибирска пишет: нужно ли играть свадьбу и приглашать всех родственников? Такое желание есть, но нет возможности. Или можно просто расписаться в ЗАГСе и уехать вдвоем в путешествие, а перед этим сделать семейный праздничный вечер, чтобы родители благословили. Просто не хочется делать свадьбу сверхцелью и работать на эту цель, тратить все силы. Или все-таки нужно, как вы считаете?
Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что свадьба нужна для того, чтобы получить определенные впечатления. То есть вы перед своими родственниками, перед Богом, перед государством там даете друг другу клятвы, что вы будете выполнять свои обязанности. Поэтому в каком-то виде это должно быть обязательно. Не обязательно делать шикарную пышную свадьбу. Но благословение родителей надо получить. Вы должны также дать обеты друг перед другом и перед родителями, чтобы родители ваши и родственники слышали, что вы даете эти обеты. Вы должны дать ЗАГСе какие-то, может быть, тоже. Ну, ЗАГС это сейчас, по большому счету, формальная больше вещь. Можно ЗАГС это сделать, например, так же. Тоже перед родителями. То есть дайте другу обещание, должны быть клятвы определенные. Вот, это называется самскара. То есть вы получаете впечатление, вы серьезно настроены, вы даете себе обещание, зарок какой-то, да, выполнять это, следовать этим вещам. И благословение родителей, это означает сила, которая позволит вам эти обещания выполнять. Поэтому, конечно, это важно. Это не нужно, может быть, делать. Может, кто-то хочет более широко это сделать, кто-то может сделать это более так скромно, по возможностям, по средствам, по своим, например, да. Но это нужно сделать для того, чтобы в голове, вот, знаете, подсознании, как бы, такой был отпечаток. Должен быть штамп не в паспорте, а вот там в подсознании штамп должен отложиться, что вы дали обещание, что вы должны держать его, что вы не должны оставлять друг друга при малейшей неприятности там, или сложности. В этом смысл всех этих обрядов. И яги, и свадьбы, и венчания, и так далее. Спасибо большое за вопрос.
Да, спасибо. Это очень важное уточнение, потому что многие, наверное, уже забывают об этом, а некоторые вообще даже никаких штампов не хотят ставить, да? Но важно, чтобы штамп именно на сердце остался, как вы сказали. Спасибо вам за рекомендации. Я вижу, что у нас есть звонок. Вот Татьяна до этого высылала нам заявку на личную консультацию, но так как она не попала в эфир, она решила просто позвонить и правильно сделала. Пусть это будет не такой развернутый ответ, но получит она свои рекомендации. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы же в прямом эфире.
Очень рада вас всех слышать. Спасибо вам за то, что вы есть.
Спасибо и вам. Ваш вопрос можете озвучивать.
Да. Я постараюсь коротко рассказать свою ситуацию. Дело в том, что я разведена, у меня от первого брака есть ребенок. Девочка, ей 5,5 лет сейчас. Они с папой очень дружат, очень хорошие отношения. Вот, но мы с ним плохо очень общаемся. Ну, вернее, как бы он не хочет общаться. У него на меня обида. Вот, но я встретила другого человека, за которого хочу выйти замуж. Мы с ним любим друг друга. Вот, он живет в другой стране. И получается так, что ну, у нас никак не выходит быть с ним вместе, потому что он сюда приезжал в Россию, но никак не складывается с работой как бы, ситуация. И он опять уехал к себе, и там, в общем, все налаживается, все хорошо. И он хочет, чтобы я переехала туда к нему с ребенком, а папа не пускает дочь туда, за границу. И мне очень сложно их тоже разорвать, потому что я вижу, как они друг друга любят. Вот как мне поступить в этой ситуации?
Сколько дочери лет?
5,5 лет.
А, да, да, вы говорили 5,5, извините, не услышал. Так, 5,5. А это ваш любимый человек, он русский?
Ну, да. Русский, да.
Он просто да. живет там за границей, да?
Да, 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 да.
Вот. То есть он там у него успешная карьера, работа.
Да.
Ну, ситуация сложная достаточно, потому что, в принципе, в любом случае будет кому-то нанесена травма. То есть ребенок может пострадать, если вы уедете, например, без него. Если вы увезете ее за границу, даже там, благодаря каким-то чудесам, да, то тоже будет травма, что папа ненавидеться не будет. Ребенку поэтому нужны оба родителя рядышком, было бы идеально. Вот. В то же время вы хотели бы с этим человеком вместе строить свою судьбу, там жить. Поэтому вам нужно либо оставлять, у вас два варианта, либо оставить ребенка тогда папе и ехать туда жить, либо он ищет работу здесь и переезжает к вам сюда. Вот. Либо же третий вариант, это вы, значит, встречаетесь там иногда, когда он там у него в отпуск, там и что-то еще, или друг друга навещать, ездить туда-сюда. Как бы, иначе будет, как бы, другие варианты, они хуже будут все. Вот, может быть, имеет смысл даже, не знаю, как у вас отношения с дочерью. Насколько они близкие, да?
Да.
Очень хорошие, близкие, да. Поэтому я думаю, что вам тоже будет тяжело без дочки, да, жить.
Я не представляю себя без нее.
Ну, тогда вот единственный вариант остается у вас, чтобы все-таки нашел работу где-то рядом с вами и переехал ради этого. Если он хочет с вами быть вместе. Я бы не рекомендовал бы вам, потому что все-таки ребенок он стоит в приоритете, да. Потому что наше личное счастье, оно второстепенно по сравнению с детьми. Мы должны детей хороших вырастить. В этом наша задача. Вот. А иначе будет ребенок 5 лет всего. У него еще тонкая нервная организация. Он получит сильную травму от этого, этих вещей. Уже травма была нанесена. Уже травма есть, уже есть травма. Вот, то есть она может стать такой жизнеобразующей травмой, то есть которая на всю жизнь окажет влияние негативное. Понимаете, у ребенка. Это важнее.
Я это чувствую.
Ребенок это важнее всегда. Поэтому все-таки давайте подождем, там пускай как-то может определиться, может, еще не время, может, в конце концов, он решит, что там попал. Дайте время немножко, не торопите события. Я понимаю, что хочется быстрее быть вместе.
Мы просто 4 года вот уже так живем.
А уже 4 года у вас, да?
Да, это все длится 4 года, у нас никак не разрешится.
То есть дочке был год, когда, по большому
да.
счету?
Да, ну, полтора ему.
Ну, вот надо было тогда решать, оставлять у папы или дочку. Не знаю, что
с папой. Тоже было невозможно. Ну, то есть, в принципе, это сейчас как бы приоритет все-таки ребенок. Потому что у меня уже в голове вот приоритет все-таки будущая семья и будущие дети, или вот как бы ребенок. То есть это ребенок прежде всего.
Ребенок, конечно, обязательно. Вы... Это ваш долг материнский, ваш долг. То есть мы долг ставим в первую очередь над тем, что над нашими чувствами.
Угу. И вот, Дмитрий, знаете, хотелось бы все, ну, как бы еще, так сказать, поставить точку. Вот, в общем-то, я в последнее время замечаю, что я живу больше всего для дочери. Ну, там, как бы, мне хочется дать ей как можно больше всего, чтобы вот у нее не было таких же ошибок, как у меня. Или, ну, я понимаю, что у нее будут свои ошибки, но хочется ей вот там ведическое знание как-то дать. Ну, через себя я его пропускаю, пытаясь сама так же жить. Но вот немножко себя ловлю на мысли, что, может быть, я ставлю, как бы, свою жизнь задвигаю, может быть, ну, то есть свою личную жизнь я ставлю уже сзади, чем жизнь дочери. Правильно ли это?
Это правильно, время... потому что веды говорят о том, что истинная природа человека – это быть слугой. То есть в данном случае вы служите своей дочери. Хотя бы своей дочери служите. То есть нужно быть слугой. То есть таким образом, если вы будете давать юридическое знание дочке, например, оно более глубоко будет у вас входить. То есть вы будете получать квалификацию необходимую для того, чтобы прогрессировать духовно. То есть, например, если вы хотите, если вы просто изучаете какое-то знание, и вы его осваиваете, то есть теоретически набираете, учите там, например, какие-то санскритские шлоки, там, например, там, или изучаете глубоко философию, там что еще, но не применяете это в практике, это бесполезное знание, оно вообще не нужно. Никому не нужно вообще это знание. То есть знание ведическое, оно очень практично. То есть зная теория должна быть подтверждаться практикой. То есть на самом деле у любого образования есть три стадии. Первая – это теория, мы получаем теорию. Второе – осмысливаем эту теорию. И третье – применяем ее в практике. Mm-hmm. Такой подход. То есть когда мы в практике применяем, это значит в том числе и передачу знания. Вы подумали, осмыслили, дочке рассказываете какие-то вещи, или там показываете, или что-то еще делаете. То есть таким образом вы сами глубже погружаетесь в эту систему, в эти знания погружаетесь глубже. Будут у вас какие-то реализации дальше. Вот. То есть это неплохо, это хорошо. Ну, вот. В любом случае, нужно думать не о том, как наслаждаться этой жизнью, да, а как служить. Именно в этом на самом деле истинное наслаждение наше. Я понимаю, что у нас какие-то есть желания, они как бы вот, которые должны, как бы, мы хотим, чтобы они реализовались, там, например. Да, мы хотим жить нормальной такой семейной жизнью, да, иметь там партнера себе, вот, на там постоянного. И так далее. Но в данном случае, если вы как бы любите того человека, вам нужно его дождаться тогда. Угу. Но дочку тоже не должны обижать. Понятно. Потому что дочка стоит в приоритете. Я понимаю, что если у вас судьба такая вместе быть, то ничто вас не остановит. То есть вы все равно будете вместе. Тем более, как показывает уже время, 4 года, это большой срок уже, то значит у вас есть чувства сильные друг к другу. Вот, значит, надо вопрос решиться. Если будете думать, медитировать на эту тему, то вопрос решится и с работы, и так далее. В конце концов, можно бросить эту работу карьерную, переехать там и жить, например, пойти на меньшие деньги, на более простую работу какую-то, вот, но быть с любимой женщиной.
Я поняла вас. Спасибо вам большое, вы очень помогли.
Спасибо и вам, Татьяна. Я надеюсь, вы утвердились в своей материнской позиции. Спасибо вам.
Да, спасибо большое.
Есть у нас есть еще звонки. Вот сейчас пошли одни один за другим. И следующей после Татьяны была Анна. Она также пожелала пообщаться в эфире. Мы сейчас с удовольствием послушаем Анну, узнаем, что же ее беспокоит. Сейчас идет дозвон, я перезваниваю Анне. Анна, здравствуйте. Алло, алло.
Да,
мы вас слышим где-то очень далеко, и очень сложно понять, что вы говорите. Если можно, как можно ближе к микрофону и как можно громче, кричите нам, чтобы мы услышали. Наверное, вы где-то далеко, Анна.
На Камчатке.
Да, наверное. Докричаться сложно. Анна, вы с нами?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Можете еще громче говорить, иначе мы просто не сможем с вами общаться.
Я вообще-то написала свой вопрос.
Вы написали нам свой вопрос. Ну, сейчас это сложно найти, потому что у нас сейчас не личная консультация, а просто звонок в эфир.
Да. А тогда у меня такой вопрос. Вот в ведических лекциях ну, в частности, Руслан Рушевич говорит, что женщине не нужно работать над собой, не нужно наращивать качества какие-то, что в ней так все божественные качества уже заложены. Нужно лишь их раскрыть. И вот какие бы вы могли дать практически рекомендации по раскрытию этих качеств? Что именно нужно для этого делать? Вот это как-то совершенно непонятно.
Хорошо, я думаю, мы услышали ваш вопрос, по крайней мере, я услышала. Анна, вам сейчас нужно включить радио, просто слушать ответ, чтобы в эфир не попадали шумы и помехи. Дмитрий, слышно было? Вот интересует,
да,
как развить
вопрос.
Женские качества.
Да, большое спасибо за вопрос такой хороший. На самом деле это касается не только женщин, это касается и мужчин. Дело в том, что веды утверждают, что все хорошие качества, то есть наша божественная природа, она всегда с нами пребывает. Дело в том, что, попадая в материальный мир, душа, она приобретает некоторую обусловленность материальную, то есть осквернение. И наши хорошие качества, как в кривом зеркале, преломляются и уже выглядят не очень привлекательно, не очень, может быть, хорошими качествами. Вот. Поэтому на самом деле духовная практика – это не практика прогресса, это практика очищения. Практика очищения сознания, тела, сознания, разума. Вот. То есть мы избавляемся от ложного эго, пытаемся проявить истинное эго в нас. Вот. Таким образом мы растем. Вот. Поэтому это процесс очищения. Естественно, женщина тоже, она тоже человек, тоже имеет, там, у нее тоже есть душа, вот, и есть уже какие-то качества. Поэтому мы должны, занимаясь через духовную практику, просто нужно очиститься. И тогда все хорошее, что у нас внутри есть, весь этот потенциал, он выйдет наружу сам автоматически. То есть не нужно, мы говорим о том, что надо нарабатывать качества. На самом деле это неправильно. То есть это, ну, так просто легче для понимания. Нужно нарабатывать хорошие качества. На самом деле мы просто очищаем свое сознание, и хорошие качества сами из нас выходят, начинают выходить. Они там уже внутри у нас есть. Поэтому, просто занимаясь духовной практикой, это можно все сделать. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам за ответ. Поступают у нас новые звонки. Очень приятная такая активность наших слушателей. Следующей была Дарья. Дарья, я вижу, она из Москвы. Дарья. И вот сейчас узнаем, какие же вопросы интересуют Москву. Дарья у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас беспокоит из Израиля. Я бы хотела задать вам такой вопрос. Дело в том, что с самого детства наши отношения с мамой не очень такие. И я бы хотела ее приобщить как-то к ведическому знанию. Понимаю, что это нельзя делать насильно, что человек должен сам к этому прийти. И в своих лекциях это Геннадий Торсунов говорит о том, что обычный человек воспитывается своим собственным примером. Но дело в том, что я живу в Израиле, она живет в России. И у нас нет с ней непосредственного контакта такого. Скажите, пожалуйста, как я могу сделать так, чтобы она пришла к этому? То есть как я могу ей помочь? Возможно ли это или нет? Спасибо.
Угу. Вот да, оказался звонок из Израиля. Угу.
Мы говорили о том, что все хорошие качества в человеке внутри уже есть. Нам нужно, необходимо просто очиститься. Плюс ко всему прочему, то, что мы не упомянули, веды утверждают, что в сердце каждого человека находится Бог. То есть там находится наша душа, и Бог находится рядышком. Таким образом, Господь через сердце человека также проявляется в той или иной степени. Поэтому первое, что нужно делать, если вот у вас нету такого непосредственного контакта с вашей мамой, необходимо молиться Богу. Нужно просить для того, чтобы Господь помог ей, чтобы Он направил ее, чтобы Он ее каким-то образом помог ей очиститься, для того, чтобы это знание начало входить в нее, как бы эту скоросту снять с нее. То есть молитесь. Сначала надо молиться. Это первое, что нужно делать. Второе. Вы можете, например, находить какие-то лекция нейтральная. Только надо находить такие лекции, чтобы мама не подумала, что вы пытаетесь научить ее, как ей быть, с вами лучше. То есть, как бы, чтобы она не подумала, что вы представляете какие-то корыстные интересы. То есть лекции должны быть такие, чтобы она, мама, не подумала, что вы представляете корыстные интересы. Это очень важный момент. То есть слушайте внимательно. Потому что кажется, что интересные вещи я для кого-то услышал, например. Но послушай, возьми их. И наш близкий человек может обидеться на нас, потому что он думает, что мы как бы ему намекаем или давим на него, что он не обладает хорошими качествами, что у него очень много плохих, что ему надо меняться. То есть мы используем лекцию как рычаг. Вот такого впечатления не должно быть. Давайте какие-то, может быть, нейтральные лекции. Есть, например, лекция очень интересная Лакшми Нараяна, он какие-то истории рассказывает о чем-то, какие-то ведические, понимаете? То есть вот такие вот вещи можно нейтральные, чтобы был интерес какой-то хотя бы для начала. Вот начинать с этого надо, издалека начинать надо. Вот, если человек заинтересуется, он сам начнет искать и найдет. Если он сам находит эти лекции и видит, где указаны на его недостатки, тогда он это примет легче, потому что он сам их нашел. Но если вы ему подсовываете такие лекции, то это он будет воспринимать как оскорбление. Понимаете? Таким образом потихонечку он будет, человек меняться будет.
Но вы не могли бы повторить имя, я не расслышала, не очень хорошо.
Лакшми Нараяна. Лакшми Нараян.
Угу. Спасибо.
В интернете есть его лекция, он очень интересно рассказывает, послушайте.
Спасибо вам большое. Спасибо за то дело, что вы делаете.
Вам тоже большое спасибо.
Спасибо, Дарья, за участие в эфире. Наш эфир по-прежнему продолжается. Можно также нам писать или звонить. Какой способ выберете вы, это зависит от вас. Вот наш следующий слушатель или слушательница, сейчас мы узнаем, кто это, пожелал дозвониться к нам. Здравствуйте.
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 Все-таки слушатели, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы, скажите?
Так, меня зовут Валерий, Екатеринбург. Так, ну, в общем, у меня такой вопрос. Когда общаюсь со своей мамой, ну, очень часто выхожу из себя, раздражаюсь, вот. Ну, даже вот при первых словах, вот, при первом контакте, вот, и понимаю, что это вообще неправильно. А так очень хорошо отношусь к ней. Вот когда на расстоянии, ну, тогда все отлично. Но она, ну, это не понимает и, так скажем, постоянно, ну, нарушает мои границы. Вот, и как бы хотелось...
Вам свободы совет. Не хватает, наверное.
Не знаю.
Дмитрий, что думаете?
Спасибо большое за вопрос, да.
Ну, может, не свобода, а самоконтроля.
Нет, здесь не самоконтроля находится. Здесь просто у вас неправильное умонастроение. Это как бы более... было бы, наверное, более точно, скажем так, в вашем случае. Дело в том, что какие-то отношения в детстве мама, похоже, давила на вас сильно в детстве. Вот. То есть она заставляла делать, то есть как бы настаивала на своих каких-то решениях, на своих желаниях каких-то там и так далее. Она настаивала на них. Вот. Что вызывало у вас бурю, протеста внутри. И сейчас уже взрослый человек, да, но при этом, когда мама начинает что-то говорить, у вас возникает такое чувство несправедливости, что мама не уважает вас, что она относится, как бы, не уважает ваше мнение, не уважает ваше решение. Вот, и возникает чувство протеста опять-таки. Это детское чувство у вас. Оно из детства пришло. Вот. Если вы поймете, в конце концов, что вы состоявшийся человек, реализованный, что вы имеете возможность самому принимать решения и продвигать их, то вы можете просто... как бы немножко отстранитесь от этой ситуации, в стороне будете. То есть, может, вот, например, человек, который приходит и что-то вам рассказывает, и говорит вам, например, ну, встретили вы человека на улице, например, какого-то, и он вам начинает рассказывать, там, вот надо так-то, так-то делать. Ну, вы же на него не обижаетесь, не сердитесь на него. Потому что у вас как бы нету, вы знаете, что вы поступите так, как считаете нужным, все равно, в любом случае. Поэтому у вас появляется терпение внутри. То есть, вы просто послушайте, вы можете... Любой человек имеет право на собственное мнение. Вы имеете право на собственное мнение, и ваша мама имеет право на собственное мнение. Но послушать это мнение можно всегда, даже если оно неправильное. Что в этом плохого? Если вы считаете, что оно неправильное, то все равно послушать это можно его. Даже можно, в конце концов, покивать головой и согласиться, в конце концов. Но сделать так, как вы считаете нужным. Если вот когда у вас появится чувство внутри, что вы можете поступать так, как вы считаете нужным, что тогда у вас пропадет такое ощущение давления на вас. Как только пропадет ощущение давления, тут же пропадет у вас желание гневаться на маму. Вы начнете слушать ее. У мужчин часто такое происходит, допустим, когда мы говорим, что мужчинам тяжело свою жену слушать. Почему? Потому что такое впечатление, что жена на него давит постоянно, что-то хочет от него, что ему надо куда-то бежать и что-то делать, выполнять сразу же. Вот. Вы должны понимать, что это не так. Что нужно просто послушать жену свою. Она выплескивает свои эмоции, свои переживания. Вот. Она принимает какие-то решения, может быть, сама. Ваша задача просто проанализировать все это и в конце концов принять свое собственное решение. Вот и все. Это не значит, что вы должны прямо тут же подскакивать, куда-то бежать, что-то делать, выполнять. Вот именно это раздражает. То есть вы, эта проблема на самом деле не в маме даже находится, она больше в вас находится. Вам нужно поменять это умонастроение. Просто слушайте, принимайте, но поступайте так, как считаете нужным по ситуации. Это право никто у вас не забирает. Ну, спасибо большое за вопрос.
Спасибо.
Спасибо за звонок, уважаемый Валерий. Спасибо за участие. Я думаю, что наши слушатели также могут участвовать, продолжать в нашем эфире, пока у нас есть участники, которые прислали вопрос в письменном виде. И Мила из города Васильков Киевской области написала вот какой вопрос. Дмитрий, подскажите, как вы относитесь, когда младенец спит с родителями? Есть ли ГВ? ГВ, я так понимаю, это грудное вскармливание. Я слышала, что, согласно знаниям вед, это негативно влияет на ребенка. Что вы думаете, Дмитрий?
Я не думаю, что это прямо так очень сильно негативно на ребенка влияет. Ребенок должен иметь какую-то самостоятельность некоторую, то есть территорию, когда он уже подрастает. Но это должно произойти естественным образом. То есть ребенок как бы отселяется потом. Но сначала это неплохо, когда он, например, спит с мамой, например. Папа может отдельно поспать. Вот. Если он спит между папой и мамой, то, может быть, это не очень хорошо. Вот. Потому что, тем более, если между папой и мамой есть какое-то вожделение, это как бы эта энергия, она накрывает тоже ребенка. Но если мама с ребенком спит, а папа отдельно спит, это нормально, это хорошо. Поэтому ничего плохого нету. Ну вот, то есть в любом случае наступит такой момент в вашей жизни, когда ребенка нужно будет отделять. То есть нужно покупать какую-то кроватку отдельную, впритык ее ставить к своей кровати сначала, а потом уже можно ее будет отдвигать. В конце концов, ее в другую комнату можно будет уже перенести. То есть для ребенка это комфортно, то есть у него должна быть своя территория. У любого человека должна быть территория, но пока он находится на грудном вскармливании, эта территория ее, она вместе с маминой территорией. Он находится внутри, под защитой мамы, в этой территории. Поэтому вот на каком-то этапе это просто необходимо вместе быть с мамой. Иначе вы травмируете ребенка, если вы его просто отселите от себя. Это будет для него травма. Вот, то есть надо все вовремя делать. На каком-то этапе вы почувствуете, что ребенок хочет уже какой-то самостоятельности. Нужна какая-то дистанция уже. Поэтому вы потихоньку отселяете его. И дальше его отдвигаете от себя. Вот, спасибо большое.
Да, спасибо за рекомендации. Лариса написала следующее. Ее интересует, как объясняется гомосексуальность с точки зрения вед. Стоит ли с этим бороться в себе или стоит это принять в человеке? И почему дети становятся гомосексуалистами? Является ли это наказанием за родительские ошибки? Веды что-то об этом говорят?
Веды что-то говорят об этом, да. Они говорили об этих отношениях. То есть там есть такое упоминание об этом. Хотя в те времена, когда писались веды, об этом не было речи. Но, возможно, может быть, какие-то племена там какие-то дикие, там они, может, этим занимались. Вот. В любом случае, нужно понимать, что гомосексуализм – это вожделение. Сильно, сильно развитое вожделение. Какие-то недоработки с прошлой жизни идут. То есть недоработки, если мужчина не дорабатывает, там, или женщина, они могут родиться в женском теле, но остаться, допустим, мужские пристрастия. Сейчас очень, вы сейчас видите, что сейчас очень много таких, например, женщин, которые как мужчина себя ведет, по большому счету. Или, например, мужчины как женщины себя ведут. То есть мы теряем эти качества, потому что у нас такой шлейф за нами идет, недоработок наших. Они накапливаются. В конце концов, мы карму свою мужскую не сжили, а уже пора в женское тело переселяться. И поэтому такой менталитет уже как мужской остается, менталитет. Но в любом случае веды говорят, что такое есть определение греха. Грех – это тогда, когда мы занимаемся не своей деятельностью, не своими обязанностями, выполняем не свои обязанности. Это называется грех. То есть мы чужие берем. Если вы уже попали в женское тело, вам нужно как женщине развиваться. Если вы попали в мужское тело, надо быть как мужчиной развиваться. Вот. Семья предназначена и сексуальные отношения предназначены для рождения хорошего потомства, для хороших детей, для того, чтобы все общество прогрессировало. Гомосексуализм, он подразумевает отсутствие вообще рождения детей. Тем более, даже если вы будете какие-то брать детей, например, усыновлять их, то это уже как бы будет негативный пример будет для этих детей. То есть, таким образом, общество не только не прогрессирует, оно деградирует, и это тупиковая ветвь развития, то есть это тупик, оно никуда не развивается. Даже, может быть, не то, что не деградирует, оно просто самоуничтожается, это общество такое. То есть гомосексуальные отношения ведут к краху всего общества. Поэтому тем людям, которые находятся в таком состоянии, да, им необходимо именно на это внимание обращать. Если ты мужчина, развивай себе мужские качества. Если ты женщина, развивай себе женские качества. То есть таким образом вы поступаете согласно своей природе. Эта природа не минует себя проявить дальше. Если вы будете потакать своим слабостям, будете потакать своим вожделением просто, что большинство людей сейчас делают именно так, потакают себе, то в этом случае вы будете деградировать. Вы принесете себе вред и вред окружающим вас людям. И все общество в конечном итоге пострадает от того, что вы являетесь его членом. Спасибо большое за вопрос.
Да, спасибо. Вот кто-то, может быть, задумался над проблемами современного общества. Да, наверное, те люди, которые слушают Веда Радио, они давно задумались над проблемами, которые нас всех окружают, и что-то хотят изменить. Потому что Веда Радио для того и существует, чтобы пробуждать в нас те скрытые знания, как, наверное, многие убеждались уже в том, что ведическое знание, казалось бы, мы их это уже давно знаем, просто нам кто-то об этом напомнил. Это очень важно. Это помогает нам жить и разбираться в наших ситуациях. Ну, а сегодня в ситуациях, которые беспокоят слушателей, помогает разбираться Дмитрий Высоцкий. Это еще не все. У нас есть еще вопросы. Анна написала: «Мне 34 года, я не замужем, детей тоже нет, не встречаюсь ни с кем. В последнее время, слушая лекции и эфиры, ощущаю какое-то отчаяние по поводу перспектив своей семейной жизни, сопоставляя свою жизнь с новыми знаниями. Понимаю, что нужно принять судьбу и серьезно заниматься духовной практикой. Помогите найти жизнеутверждающую мысль, помогающую преодолевать отчаяние».
Жизнеутверждающая мысль. Хорошо, хорошо, так вот, знаете, экспромтом. Будем мысли выдавать с вами. Я думаю, что эта мысль такова. Запомните одну очень важную вещь. Человек будет таким, с какими людьми он общается. То есть очень важно выбирать себе правильное окружение, с кем вы общаетесь. Поэтому это не просто должно быть спонтанное. Знаете, как Бог положил. Там, ну, я не знаю, там, как вот, с кем встретился, там, с кем общаюсь. Как повелось с детства, так я с теми, и, да, с теми дружу. Нет, вы должны искать хорошего общения. Вы должны искать духовных людей. Вы должны стремиться общаться с ними. Именно это позволит вам преодолеть все ваши трудности. Именно это позволит вам стать настоящим человеком. Именно это позволит вам сохранить духовную направленность вашей жизни. Без этого практически невозможно двигаться дальше. Вы будете чувствовать себя в одиночестве. В одиночестве преодолевать препятствия такого характера очень сложно. Практически невозможно.
То есть, получается, Анна, которая хочет выйти замуж, естественное желание для женщины, тем более в 34 года, ей нужно общаться с женщинами, которые уже замужем и счастливы этим. Так?
Нет, я не сказал, что... Нет, она не говорила, что она хочет выйти замуж. Она сказала, что она живет одна, вот, и у нее какой-то пессимизм внутри. Она слушает Веды, и у нее пессимизм какой-то внутри появляется. То есть, во-первых, она не понимает это знание, какие-то мы рекомендации даем. Значит, необходимо женщине всем женщинам быть замужем. Так утверждают святые люди в наше время. Поэтому вызывает, я не замужем, и у меня какие-то перспективы печальные впереди меня ожидают. Это неправильно. У каждого человека есть большие перспективы впереди. Поэтому мы называемся словом «человек», потому что у нас есть перспективы хорошие. Такого не бывает, чтобы у человека не было хороших перспектив. Но для этого необходимо хорошее общение. Не просто какие-то семейные, может быть, пары даже. Надо искать духовных людей, общение с духовными людьми. Тогда у вас будут силы внутри преодолевать препятствия. Вот. Просто по судьбе неизвестно. Может быть, вам суждено быть одной, а может быть, вам суждено хорошую семью иметь, а может, нехорошую семью. Мы не знаем этих вещей, подробностей, потому что хитросплетение кармы, никто в них не разберется никогда. Даже полубоги, то не могут в них разобраться, в этих хитросплетениях во всех. Тем более, что мы куда нам, смертным обычным. Мы не можем понять, что же там нас ждет впереди. Но что мы можем понять? Мы можем понять, что влияет на нашу жизнь, а влияет хорошее общение. Если вы это общение строите, ищите таких людей, которые приносят какую-то светлую сторону вашей жизни, подбадривают вас, вдохновляют вас, вот тогда у вас будет все хорошо в жизни. Будет у вас семья, не будет у вас семьи, у вас будет все хорошо. Это становится второстепенным, по большому счету. Я вам рекомендовал бы... Вы немножко такая, я так думаю, по характеру затворница, мне так кажется. Может быть, я не прав. Вот. Есть такой момент, что человек в себе там внутри копается, наружу не выходит, в какой-то своей скорлупе сидит. Такому человеку сложно будет быть счастливым в этом мире. Тяжело будет. Необходимо, чтобы внешне было хорошее общение обязательно. Нужно его искать. Ну, в той или иной степени. Кому-то больше нужно это общение, кому-то меньше. Но его надо искать. Нужно иметь друзей хороших. Нужно иметь... искать. Знаете, люди, которые реализованные люди. Вот если вы посмотрите Михалков, например, почитайте биографию, с кем он общался в детстве, например, там, в детстве или там, в юношеские годы, вот, студенческие годы, с кем он общался. Вы увидите, что они общаются с людьми, с очень реализованными личностями все общались. Поэтому он имел возможность реализовать себя. То есть с кем мы общаемся, тем мы и будем с вами. Это если мы то, что мы едим, наше тело представляет то, что мы едим, то наши мысли и разум, и ум представляют то, что, с кем мы общаемся. Поэтому только таким образом можно избежать депрессий. Ну, не то, что депрессии. Депрессия – это означает, что вы зависли на одном месте, вы никуда не движетесь, вы не деградируете, не прогрессируете, просто повисли, вы не понимаете, куда вам дальше двигаться вообще. Вы смотрите, сюда вроде бы не хочется идти, а туда лень идти, двигаться. Понимаете, вы на месте висите, вот знаете, как по кругу бегает лошадка. Вот так вот бегает, годами можно бегать там. Домой на работу, с работы на домой. И вот так вот годами бегаем. И, конечно, наступит депрессия рано или поздно. Потому что никакого ни прогресса, ни деградации, ничего нету, никакого движения, движухи нету. Вы не ощущаете вкуса жизни. Пропадает вкус жизни. Это называется депрессия. Для того, чтобы это не происходило, нужно... Мы рекомендуем, и Веда Радио рекомендует, и все лектора, которые есть на Веда Радио, также рекомендуют, что мы должны прогрессировать, это наш путь. Все слушатели наши должны прогрессировать, двигаться вперед. Хотя, в принципе, это как бы более разумный путь, потому что там счастья больше. Но, в принципе, если вы будете даже деградировать, то тоже будете ощущать счастье какое-то. И тоже депрессии не будет у вас. Поэтому нужно выбирать это общение. Ищите это общение сами, смотрите, ходите, смотрите, общайтесь, ходите на лекции, заводите знакомства новые с такими людьми. Вы очень тщательно подбирайте друзей себе. Очень тщательно подбирайте то окружение, с кем вы общаетесь. Потому что это самое главное в жизни человека. Найти правильное общение. Спасибо большое. Такое немножко эмоциональное у меня было выступление сегодня.
Ну, видимо, это нужно было. Вы таким образом, я думаю, в самое сердце донесли то, что хотели донести. Спасибо вам, Дмитрий. У нас есть еще звонок. Алена из города Нижний Тагил пожелала озвучить свой вопрос. Я ей перезваниваю. Алена, здравствуйте.
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 Вы уже в прямом эфире.
Сейчас радио отключу. Вот вопрос такой. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
В общем, слушаю много разных лекций, и во всех лекциях говорится о необходимости духовной практики для человека, и о том, что жизнь у нас короткая, о ценности времени. И вот это меня очень вдохновляет, пытаюсь как-то организовать духовную жизнь свою и в семье для близких. Но вопрос вот в чем. Я живу с мужем и с ребенком, ребеночек маленький, и не хватает у меня сил и времени на то, чтобы выполнять свои обязанности как жены и мамы, и как-то еще духовную практику организовывать. И вот я слышала то, что чужие обязанности выполнять не стоит, и вот как бы это не женское дело, духовная практика в семье организовывать. Но сложность в том, что как бы вот мой муж, я его люблю, и он меня во всем устраивает, но он не хочет этим заниматься. И как бы, в общем-то, это не страшно для меня, но просто я не успеваю, я не могу. А для меня это очень, как сказать, необходимо. Потому что, не занимаясь никакой духовной практикой, часто, ну, как бы у меня наступает депрессия, и просто, ну, никакого вкуса к жизни не остается. И вот как найти баланс вот этот, что делать?
Ну, я вам скажу так, что всегда есть время заниматься духовной практикой. Вы можете готовить, например, слушать лекцию. Вы можете души мыться, слушать лекцию также. Вы можете фоном постоянно играть, может, мантры могут играть. Вы можете утром просыпаться, хотя бы, там, допустим, уделить этому 15 минут, вы можете где-нибудь уделить, почитать мантру. Утром и вечером можете 15 минут уделять. Всегда. Вот. Но очень важный момент такой, который мне пришел в голову, когда вы начали вопросы задавать. Дело в том, что действительно очень много лекций сейчас. Очень много информации. Я вот даже когда думаю о том, что какой семинар мне читать дальше, я все время, знаете, думаю, уже это уже прочитано, об этом уже сказано. Очень много информации на самом деле. Масса людей, которые, настоящих таких ученых, которые изучают глубоко веды, которые приносят эту информацию, анализируют ее, прорабатывают ее, делают ее удобоваримой, как бы, и преподносят нам ее с вами. Это уже все есть практически у нас. У нас что у нас не хватает? У нас не хватает института наставничества. Необходимы люди, которые помогали бы нам эти знания в жизнь применять. Вот этого не хватает. Почему именно это такая у нас передача? Давайте поговорим о... Это как бы такой, попытка такая сделать такой институт наставничества, что мы разбираем духовное знание и как его в жизнь применять. Вот, понимаете? То есть, по большому счету, вся ваша семейная жизнь... забота о ребенке, забота о муже. Это и есть духовная практика, вы поймите. Вы думаете, что это где-то надо куда-то уйти в лес, там сидеть там, не знаю, какие-то мантры или молитвы читать? Нет, вот ваши галеры. Вот они рядышком с вами. Вот эта духовная практика есть. Не отлично от чего-то, не надо придумать ничего нового. Вы, если вы готовите мужу еду, читаете молитвы в уме, держите в уме Бога, вкладываете туда любовь к своему мужу, к своему ребенку, то эта пища приобретает определенные качества, понимаете, священные. Она становится как священная. Она меняет настроение мужа, она заставляет его любить вас еще глубже. Она делает ребенка более здоровым, понимаете, и мужа тоже более здоровым делает. То есть эта пища становится полезной просто-напросто. Священной, скажем так, даже пища становится. Если вы убираетесь, гладите, это все делаете в определенном настроении, то это все помогает менять вашу семью и вашего мужа вдохновлять, и менять сознание ему также помогает. Это есть ваша практика духовная. Вот она где находится. Не нужно думать, что надо какие-то куда-то уединяться, куда-то что-то делать, там какие-то отдельные от семейной жизни. Нет, духовная жизнь, она должна быть, не должна быть отдельным от нашей жизни вообще целиком. Она не должна быть какой-то отдельной частью от нашей жизни. Вся наша жизнь должна быть духовной, понимаете? Вот в этом это надо научиться делать. А для этого нужен какой-то институт наставничества. Было бы неплохо, если вы нашли себе какого-то наставника, который помогал бы вам именно... помогал бы вам из вашей как бы материальной жизни преобразовать ее в духовную жизнь. Понимаете? Потому что была такая история даже, знаете, сам Господь Чайтанья, у него такая была привычка, он постоянно повторял имена Бога, постоянно поминал имена Бога. У него язык, он сам вращался, постоянно повторял имена Бога. И когда он заходил в туалет, да, он этот язык прикусывал зубами, держал. Потому что он считал, что как бы в туалете нечистое место, как я могу там повторять имена Бога. И к нему подошел один мальчик и сказал: «Дорогой Господь, а почему ты в туалете не повторяешь?» Он увидел как бы это, что почему ты в туалете не повторяешь имена Бога. Он говорит: «Ну это нечистое место, как бы нехорошо». Он говорит: «А если ты внезапно в туалете тело оставишь, а при этом Бога не будешь помнить?» И Господь Чайтанья это сказал, говорит: «С этих пор я буду называть тебя моим духовным учителем». И он стал даже в туалете повторять это имена Бога. Понимаете? То есть даже в туалете можно жить духовной жизнью, поймите. И в ванной, и в туалете, и на кухне, и дома, там, и где, и на даче. Где угодно вы можете жить духовной жизнью. В этом смысл главный. Вы должны вот это понять. Как это должно быть? Как вашу жизнь духотворить? Нужно это понять. Спасибо большое. Прямо что-то я сегодня раскочегарился.
Я так понимаю, даже просто вот обычные обязанности жены и матери можно выполнять нацеленно на духовную практику в другом умонастроении, то есть настроении служения, да, это уже будет духовная практика.
Обычная материальная деятельность от духовной отличается только умонастроением. Больше она ничем не отличается.
Вот можно уточняющий вопрос еще один? Вот
да.
В том и сложность для меня, по крайней мере, что сложно пребывать в этом умонастроении само собой, если никуда не ездить, не общаться с людьми, которые занимаются духовной практикой, не приглашать их в дом, а это требует дополнительных усилий, чтобы дополнительно убирать, дополнительно готовить. Я вот это не успеваю все. Настраиваться вот на это, на правильную волну, тоже определенные, просто не успеваю вот это все. И получается, что умонастроение совсем не то, как надо.
Ну, я понимаю вас. То есть вы правильные вещи говорите. То есть нет стабильности, другими словами. Нет стабильности у вас. А для этого нужно отрегулировать этот процесс. Вы должны общаться с такими людьми. Обязательно. Просто нам нужно понять, насколько у вас хватает. Вы чувствуете, например, что все у вас уже как бы аккумуляторы сели. Нужно их подзаряжать.
Алена, вам нужно сейчас динамики и колонки тише сделать, если они у вас.
Надо включены, кого-то пригласить тогда к себе домой. Uh-huh. Или куда-то самой сходить, пообщаться. Там подзарядить себя опять. Динамики, свои аккумуляторы подзарядить. И дальше как бы жить. То есть вы должны чувствовать, когда вы чувствуете, что у вас уже подходит на пределе, значит, надо что-то нужно получить, какую-то энергию от кого-то еще. Либо кого-то в гости себе пригласить, либо самой куда-то сходить. Пообщаться, либо лекцию послушать, либо что еще сделать. То есть вдохновение, которое мы получаем от преданных, от лекций, от учителей духовных, это тоже энергия, которая не от себя отдают эту энергию, которая позволяет нам двигаться этим путем. Называется энергия вдохновения. Мы должны ее получать постоянно. Вам нужно посмотреть, вы чувствуете, когда внутри, значит, вам пора уже кого-то приглашать. Не нужно постоянно это делать. Как-то, знаете, может быть, если вы чувствуете, вам тяжело постоянно делать там, вот, то отрегулируется, раз в месяц, может быть, или раз в две недели там. куда-то выходить, там, или как там, не знаю, может быть, чаще не нужно. Чтобы это на отношениях с мужем негативно не сказалось, с вашим.
Ну, то есть все делать то же самое, что я делаю, только может быть меньше, чтобы все силы не кончались, да?
Да, не нужно. В духовной жизни любые, как бы, любые чрезмерные усилия, они противопоказаны.
Спасибо.
Спасибо, да. И вам, Алена, за участие в эфире. На сегодня у нас все. Вот, Дмитрий, хочу вам заметить, что вы переживали, что вы как-то эмоционально отвечаете так на вопросы, но нам в конце эфира, вот буквально сейчас, Татьяна написала отзыв, что сегодня получилась очень воодушевляющая программа, много энергии направлено к слушателям. За это вам низкий поклон. Так что вы все очень правильно делаете. Спасибо вам, что продолжаете отвечать на беспокоящие вопросы наших слушателей. И будем ждать следующего эфира с вами на следующей неделе.
Да, спасибо большое всем. Удачи вам. До следующей среды.
Да, в следующую среду у нас в то же время, как обычно, с 16:00 состоится эфир. Сегодня только было исключение. Если ничего этому не помешает, в общем, следите за новостями на сайте vedaradio.fm.